хитростями, да магнетизмом счастья, любви не добьешься.
Ну тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. В эфире передача «Формула семьи».
Всем привет, друзья, «Формула семьи» с вами в прямом эфире. В студии сегодня Эльвира Чепенко и психолог Юрий Пожидаев.
Хотел сказать доброе утро, добрый день.
А я вас чуть Татьяна Горбачева не назвала по привычке.
Перепутать утро с днем, это еще как-то вайту. Назвать меня Татьяной Горбачевой.
Друзья, тема эфира у нас сегодня сложная. Я не знаю, у нас бывают простые или нет. Но вот поговорим о такой. Я понимаю, что сейчас, наверное, трудно вас просить писать какие-то сообщения, потому что любое ваше сообщение будет выглядеть как признание. Да, я не люблю своего ребенка. Не каждый родитель на это готов. Но тема эфира у нас именно такая. Я не люблю своего ребенка. Что делать? Не нужно этого стыдиться. Это просто проблема, которую нужно решать. Поэтому давайте говорить откровенно. Ждем ваших сообщений, комментариев. Вот, не знаю, напишите вы или нет, но будем ждать и начнем разбирать эту тему. Юрий, почему такая тема сложная?
Ну, потому что я сталкиваюсь с такой темой.
И родители приходят, да, и говорят?
Родители приходят, и я сам лично сталкиваюсь с такой темой, потому что, ну, бывают такие моменты, когда ты не любишь своего ребенка, когда он невыносим для тебя, то есть ты не можешь переносить его, и ты, ну, начинаешь к нему относиться не с любовью, а совершенно по-другому.
То это есть продолжительное время происходит?
У всех оно происходит по-разному. То есть у всех это происходит от нескольких минут до нескольких дней, недель там, и месяцев.
Но то если есть несколько минут, то ну что ж тут? Ну накосячил ребенок. Тут все будут вместо любви испытывать гнев.
Ну так или иначе, потому что мы сейчас, я хочу говорить сегодня в эфире не о каких-то эксклюзивных эгоистах или каких-то вот таких товарищах, мамах или папах, которые прям вообще такие вот, кто-то помашет пальчиком и скажет, да такого вообще быть не может, да такого прям вот. Да нет, друзья мои, все может быть вообще. В нашей жизни такое может быть. Мы даже о чем-то не предполагаем, что и может быть в нашей жизни. И, к сожалению, в нормальных семьях бывает так, что детей перестают любить. А иногда, ну, мы сейчас прям давай начнем с причины. Пусть нам наши слушатели. А, ты хочешь другого?
Да, вот вы говорите,
ты как всегда, ты как всегда. Вот я только настроился. А давайте начнем с другого. Я вот тут сидел.
Ну, простите, работа у меня такая. Я хотела другое сказать. Вот вы сейчас сказали фразу: детей перестают любить. А что такое любить своего ребенка? Давайте с этого начнем. Что значит «я люблю своего ребенка»? Потому что тут тоже, знаете, я его обуваю, одеваю, кормлю, все, я люблю. А на самом деле там это может быть не так, может быть еще что-то нужно. У всех родителей на этот вопрос будет свой ответ. Давайте мы как-то усредним значение и определим, что
конечно,
такое любить своего ребенка.
Давай усредним значение. Любить своего ребенка, во-первых, это принимать ему. Принимать ему. У меня с потяжением какая-то проблема сегодня. Это принимать его. Во-вторых, любить своего ребенка – это делиться с ним своими эмоциями, это посвящать ему свое собственное время, это заботиться о нем, то есть это отвечать на его нужды, которые есть у него. И вот, в принципе, это такое вот понятие «любить», оно очень емкое, многогранное. Естественно, что бывает опять какие-то акценты во время того, когда мы воспитываем ребенка, в зависимости от его возраста. Ну, например, любить подростка. Это одна песня, а любить младенца. Вот у моего сейчас знакомого родилась дочка. Вот он прямо сейчас на нее не нарадуется, не наглядится. Ева, вот и вообще вот все там, как ежик она шуршит и так далее. Он прям растворяется в ней. Я его пытаюсь остановить и говорю, так подожди. Не растворяется.
Да пусть наслаждается, ладно вам. Не успеет оглянуться и уже все.
Уже в школу пошла, ну да. А потом замуж вышел.
Хорошо, с этим понятно. И вы хотели начать с причин, почему родители перестают любить своих детей, да?
Причин может быть очень много. И, в принципе, я призываю сегодня слушателей рассказать о своих таких моментах в жизни. Возможно, вы испытывали их, а может быть, вы сейчас находитесь в таком моменте, когда вам очень тяжело любить своего ребенка, и вы боретесь с этим. Ну, напишите нам, расскажите нам об этом и поделитесь своей историей, потому что ваши истории, и они живые истории, и мы всегда вам благодарны, когда вы делитесь этими историями, потому что они всегда нас как-то вдохновляют, впечатляют или, наоборот, раздражают. Ну, в любом случае, мы живы и как-то вот реагируем на них.
Так причины?
Причины. Причина может быть следующая. Например, ребенок похож на мужа или на приятеля, с которым уже женщина рассталась. И я читал такую вот историю, когда готовился, и вот она смотрит на своего ребенка, это дочка была, он также ковыряется в носу, он также причмокивает, она, так же, как он причмокивает, так же, как он ковыряется в носу, так же, как он с такой же манерой говорит, и вот такая ненависть, вот этот вот перенос, который произвела женщина, она прям борется с ней, и вот всеми фибрами души вот испытывает вот это вот негодование внутреннее, она его подавляет, и женщина просто живет на износ вот в таком состоянии.
Что делать? Идти к психологу, да? Что? Нет, еще рано, да? Все рано, друзья. Я, видите, я на 6-й минуте сразу. Что делать? Потому что мне важно, чтобы советы были даны.
Ты хочешь сразу совета? Ну, подожди, давай мы разберем, по крайней мере, те ситуации, которые бывают в жизни, для того, чтобы они нашли отклик у наших слушателей.
Хорошо, давайте, да.
Следующий момент. Есть дети достаточно беспокойные. Вот, по своему темпераменту, по своей структуре. Они постоянно плачут, и вследствие того, что женщина устает, она очень сильно устает, да, это ночью она встает, ей никто не помогает, и есть хорошая фраза: от избытка сердца говорят уста. Вот в чем смысл этой фразы? Ну, потому что для того, чтобы любить, нужны силы. Вот чтобы любить другого человека, а что такое любить? Это что-то отдавать. Это отдавать время, это отдавать какие-то человеческие ресурсы, это заботиться, это одеть, это помыть, это погулять, это что-то там, улыбнуться, обнять, там, почмокать. В любом случае, это уже нужна сила для этого. А когда сил нет, ну, очень тяжело отдавать. А ребенок требует. И поэтому женщина, опять, она работает на износ, и мы сейчас больше будем говорить о мамах, потому что чаще всего мамы испытывают такое состояние.
А почему?
Ну, потому что мама больше контактирует с ребенком.
Ну, это же не значит, что папа не умеет любить детей.
Папа умеет любить детей, но все-таки мужское отношение к ребенку немножко другое. Все-таки папа работает, если папа не сидит с ребенком, он больше работает. И моя жена, вот она говорит, в шутку так, в полушутку говорит, ну что, папа для моих детей праздник. Вот папа пришел, папа их любит, у папы есть сила. Папа не устал, потому что папа с ними не делал уроки. Папа, они тут пришли, папа что-то с собой принес, какие-то вкусняшки, конфеты, дети облепили, облизали его. И у папы прекрасные отношения. И папа напрягаться не надо. Папа — это праздник. Папа пошел в кино в выходные, папа там их сводил туда, мы судим.
Слушайте, тяжело, обидно.
Обидно, но...
Просто у нас есть сообщение от папы, поэтому я акцентировала внимание. Александр нам пишет, что он в разводе, и дети живут с мамой. И если долго не видишь детей, ну, вернее, редко их видишь, то постепенно привыкаешь к тому, что не с ними. Это не любовь?
Это не любовь. Понимаете, вот в любые отношения они должны поддерживаться. То есть должны быть связи эмоциональные, по крайней мере, уж точно. Потому что у вас нет эмоциональных связей, поэтому вы же осознаете, вы же понимаете, что у вас есть дети, вы там, наверное, по всей видимости, платите алименты, вы проявляете какие-то заботы на дни рождения и так далее. Но у вас пропадает эмоциональная привязанность. А эмоциональная привязанность, она должна вот каждодневно или в достаточно, ну, такие небольшие сроки поддерживаться. Если это ее есть, если ее нет, то это не любовь. Это, ну, эмоций нет, потому что нет отношений.
Ну, вероятно, что папа, наверное, чувствует что-то, образовывающуюся пустоту чувствует. Что в таком случае предпринимать?
Надо общаться чаще, надо писать, по крайней мере. Ну, по крайней мере, сейчас, я не знаю, сколько детям лет, но сейчас есть мессенджеры звуковые и так далее. То есть ребенок может записывать какие-то сообщалки, видосики маленькие, нужно общаться с ребенком. И вам будет хорошо, и ему будет хорошо. Вообще, когда ребенок понимает, что в его жизни есть папа, пусть даже он не живет с мамой, да, это достаточно стрессово для ребенка, но так или иначе.
Хорошо, возвращаемся к причинам. Я буду их лучше записывать, так что потом резюмировать. Значит, у нас пока было названо две. Первое — это похож на, если мы говорим про маму, ребенок похож на бывшего мужа или приятеля, с которым вот были отношения, а сейчас нет, это раздражает. И второе — это усталость, правильно?
Второе — это усталость, а также может быть гормональный сбой.
Но это уже третья.
Да, это уже третья причина. То есть это уже такая физиологическая причина, и женщина может испытывать к ребенку, ну, такие вот, ну, такое очень странное состояние, потому что есть проблематика, и поэтому здесь нужно уже идти к эндокринологу или специалисту в поликлинику, в больницу и выяснять вообще все это обстоятельство дела для того, чтобы понять вообще, что с тобой, что происходит. Вообще, друзья мои, нужно фиксировать вообще. Вот если вы видите, что-то происходит, вот ваше отношение меняется, вас очень ребенок раздражает, вы замахиваетесь на него, вы хотите его пнуть, вы хотите его, не знаю, там... Ну, даже бывают такие мысли, что вы хотите его где-то оставить, да, и у вас мысли появляются, что вы вообще не хотите, чтобы он жил, ну, и так далее. То есть по нарастающей может быть это все, и тогда вам, ну, нужно задуматься вообще, откуда дровишки, как я люблю говорить. То есть,
у меня сообщение от Галины, как такое может быть, я не верю. Вот скажите Галине, что это правда. Ну, в смысле, не то, что скажите авторитетно, что это правда, а, ну, как Галина, поверить в это все человеку, который не сталкивается?
Это очень здорово, что вы живете вот в своем мире, и вам хорошо, и вы не сталкиваетесь с такими семьями, и я просто рад за вас, потому что когда это слышишь, вот так сердце сжимается, а вот это еще вот, ну, приходится видеть, когда приходит к тебе женщина и говорит, что я уже, мне хочется вот моего ребенка придушить и взять его за ноги и стукнуть его об косяк.
А вот результаты, когда женщины приходят к вам вот с такими вещами, я понимаю, что, ну, вы как психолог пытаетесь эти вещи разрулить, но это обратимый процесс вообще. То есть потом женщины уходят с чувством любви или хотя бы с чувством принятия к своему ребенку или нет? Или...
У всех все по-разному. Потому что ведь для того, чтобы этот процесс стал обратимым, женщина должна признать это.
Да, ну, это так сложно.
Это очень сложно. И, во-вторых, работать над этим. Вот просто так с мгновением ока ничего не происходит. И если женщина себя запустила до такого состояния, когда она уже вот прям неистово ненавидит своего ребенка и хочет его куда-то деть, то и не хочет с этим ничего делать, ее в какой-то степени устраивает, потому что еще одна из причин, что ребенок мешает построению личных взаимоотношений, ну, там, она любовь хочет свою найти, и какие-то мужчины появляются в ее жизни, а ребенок мешает. Я читал очень интересную историю, когда женщина хотела построить свои отношения, она скрывала
наличие ребенка,
и вот он ее пригласил там поехать куда-то в отпуск, длительный, наверное, месяц, я так понимаю. И эта девочка сломала там руку и ногу, и нужно было ложиться в больницу. И когда она это открыла своему избраннику, и он сказал: слушай, какая же ты мать, и я вообще не хочу с тобой ничего иметь общего, потому что как-то, если ты скрывала своего ребенка, если ты хотела уехать от него, зачем ты мне нужна? И бросила ее, и она винит свою дочку, что вот она мешает.
Дура, что ли?
Вот, друзья, поэтому Галина, по-моему, писала о том, что как такое может быть, Галина. У людей в жизни может быть все, что
угодно. Нет, ладно, я понимаю, страх спугнуть мужчину ребенком от предыдущих отношений, он есть, но разве... Ну, хорошо, а потом что? А потом он сделал бы ей предложение, и что дальше? И она такая уже после ЗАГСа. Ну, дорогой, знакомься. Дочь Алевтина, 8 лет.
Алевтина,
да?
8.
Ну, или что? Я просто не понимаю логику.
Ну, здесь какая-то... Здесь отсутствует логика. Вот, понимаешь, вообще, когда люди влюбляются, и там логики-то ее иногда не бывает, она отсутствует. И как-то оно должно... Вот самое-то главное, вот надо построить эти отношения, а там как-то вот этот вагончик дополнительный, он как-то встроится в эту систему.
Я понимаю, что сытый голодного не разумеет, и сейчас у меня могут лететь камни от дорогих девушек, которые как раз сталкиваются с этой проблемой, что ребенок мешает наладить личную жизнь. И там разные могут быть ситуации, когда ребенок намеренно, например, какие-то пакости делает, чтобы лишнего человека в доме не было. Такое тоже бывает, я понимаю. Но из ваших причин, которые вот вы перечислили, первые три я могу понять. Эту я даже понять не могу. Ну, то есть ребенок похож на бывшего, реально злит. Усталость мамы, гормональный сбой, это все понятно. Мешает построению личной жизни? Так надо было думать, когда как бы зачинали этого ребенка. Не знаю.
Ты понимаешь, у достаточно многих людей, которые зачинают ребенка в процессе вот этого состояния, люди не думают об этом. И поэтому ребенок рождается, и потом ребенок, он мешает. Он просто реально мешает. То есть девушка достаточно молодая, может быть, она привлекательная, она симпатичная, ей хочется наладить отношения, построить семью, а ребенок мешает. А если ребенок...
Да, и ребенок спихивается бабушкам, дедушкам в лучшем случае. Это прям идеальная картина в таком случае, я считаю.
Если они есть. Да. А представь, что еще ребенок может быть с отклонениями с определенными, с каким-то ЗПРом, задержкой психического развития и так далее. Это же вообще это целая катастрофа. Да? И здесь, можно испытывать гамму чувств негативных по отношению к своему ребенку, который, портит ей жизнь. И женщина себя убеждает в этом. То есть вот так или иначе, порой бывают такие мамы, которые сваливают вину своей ответственности на ребенка. И говорят,
ты виноват.
Ты виноват. Это ты мне испортил жизнь. И вот ребенок живет вот в этом состоянии. И, конечно, потом, когда он взрослеет, Это грустно.
Ладно, я обещала не быть агрессивной, и в начале эфира как-то так настроилась на доверительный разговор с нашими слушателями. Поэтому, друзья, если я сейчас кого-то задела своими словами, извините, правда, есть какие-то вещи, которые, например, я не могу понять. Окей, это мое мнение. Есть ли у нас какие-то еще причины? И потому что у нас уже есть комментарии, хочется их зачитать.
Причины есть, конечно. Например, конфликты с мужем. Например, конфликты с родителями. Например, тяжелая работа. Вообще, когда человек живет в стрессовой ситуации, родители живут в стрессовых ситуациях, им очень тяжело любить своих детей. И эти конфликты мешают принимать детей, уделять им время. Естественно, что когда ты весь в таком возбужденном состоянии, а ведь я же сказал, что любовь — это посвящение, это время, это позитивные эмоции.
Это отдавать.
Да. А тебе некогда. Тебе, во-первых, некогда, а во-вторых, и нечего. То есть ты на работе или в семье, например, ты подозреваешь своего мужа в том, что он где-то там вроде как погуливает или куда-то заначки прячет. Какая-то причина есть, да?
Вы знаете, я думала в такие моменты, наоборот, ребенок — это некоторая отдушина для женщины, потому что если везде все плохо, с ребенком точно все хорошо. Но я имею в виду не то, что с ним сами, а в отношениях с ребенком, потому что ребенок тебя любит, все прекрасно. Если это вот еще там маленький ребенок или там школьник в начальных классах, как-то мне казалось всегда, что как раз, может быть, в отношениях с ребенком можно взять силы на решение всех остальных проблем, нет?
Не всегда так бывает. Угу. Не всегда так бывает, потому что понимаешь, эти отношения с ребенком, они должны построиться. Ребенок, он не может быть всегда идеальным. Если это ребенок 1-2, ему 1-3 лет, да, в кризисе первых 3 лет, когда ребенок там еще особо не капризничает, он такой милашка, куколка-неваляшка, который вот его нарядил, посадил, он такой.
Только кашу со стен регулярно смываешь,
тогда, да, и можно кашу не давать. Но тогда, да, а когда ребенок все-таки уже взросленький достаточно, когда он уже может чего-то там совершить в своей жизни, он может капризничать, а если это еще, допустим, это начальное образование, школа, это нужно уроки с ним делать и так далее, он не хочет, потому что вот мы сейчас в первый класс ходим, он испытывает кучу раздражителей, он испытывает кучу, таких ситуаций, которые он там переживает, и мы сейчас, сегодня какое число, 26 ноября, он в школу не хочет идти, вот сегодня опять...
Вы спросите, кто хочет, если такой ребенок.
Есть дети, которые в первый класс, они ходят нормально. Эля, вот это ты потом испортилась, да? Ходят нормально, нас не хочет, потому что я прекрасно его понимаю. У моей жены состоялся разговор с одним из преподавателей, и по ее рассказам я понял, что у женщины, мне кажется, шизофрения. И я понимаю, что в школе, я не хочу никакой поклеп никуда давать, но к чему я все это
чего,
говорю?
Поклеп?
Поклеп, да, на учителей. Что есть психически нездоровые учителя, и ребенок
испытывает... А, в смысле, жалоба?
Да.
Я про слово такое не знаю, да. Нормально так.
Клевета, поклеп — это клевета.
Вот.
И понимаете, дети приходят домой, они не хотят идти, а нам нужно, чтобы они пошли, они чтобы были собраны. И поэтому тратится колоссальное количество сил, и, естественно, с любовью у нас начинаются проблемы. Я тебе развенчиваю твое вот это вот иллюзорное,
что
облачное, мягкое
это,
и пушистое,
да.
Что ребенок — это всегда сюси-пуси-карапуси.
Угу.
Угу. Это не всегда сюси-пуси, карапуси.
Так, что еще в причинах кроется у нас?
Что еще в причинах кроется? Я думаю, что женщина, которая переживала насилие в семье, ее били, ее наказывали, и ну, у нее были достаточно жесткие родители. Вот эти вот некий перенос такой, он происходит, и ну, тяжело брать силы, находить в себе для того, чтобы любить ребенка. Вообще вот есть такие мамочки, они очень такие полярные. То есть они очень страстно любят и очень страстно ненавидят. Я встречал в своей жизни таких женщин. Вот она сейчас, она готова обцеловать, она готова вот все прямо. И вдруг ребенок что-то делает не так. Он вот повернул не направо, а налево. Все, и сразу она обрушивается. И она его ненавидит, и она готова его просто придушить, простите за это
так,
слово.
Так, а что с ней? Почему такое поведение?
А потому что такое поведение все-таки. Мы же все родом из детства, и непроработанные ситуации, которые были в ее жизни, и она все срывает на ребенка, и ей тяжело вообще ребенка воспринимать, и ребенок такой же шальной будет, как и мамаша.
Кто прервет эту цепь? У меня вопрос, кто прервет эту цепь?
Ну, кто прервет эту цепь? Потом, так, опять я немножко в детство окунусь. Если, например, мама, она была старшей в семье, и ей приходилось всегда ухаживать за своими младшими братьями и сестрами, она была такой нянечкой.
Если у нее, грубо говоря, не было собственного детства.
У нее не было собственного детства, она уже, и ей уже все это надоело. И тут вот у нее семья, и муж хотел ребенка, она родила, и опять нужно пеленки, распашонки.
А мысль о том, что это вот твой ребенок, продолжение твое, оно не спасает?
Ну, это слабо греет. Это слабо греет, потому что там же тоже были братья и сестры, как у нас говорят, родная кровиночка. И здесь вот родная кровиночка появилась, не спасает. Потому что, ну, понимаешь, я вот сейчас был в Непале, я уже рассказывал на прошлом эфире, что я рис люблю. Но когда рис ты ешь в течение недели, 3 раза в день, то как-то уже любовь пропадает. И достаточно тяжело.
Прервемся на комментарии или продолжим?
Давай
прервемся, да?
Прервемся.
Давайте посмотрим. Ой, много так прислали. Спасибо, друзья, что вы пишете. Так, Лариса делится своей историей. Но почему так бывает? Потому что он появился случайно? Потому что мама сама не испытывала любви родительской? В точку прям. Меня мама не любила из-за обиды и ненависти к моему отцу, с которым они расстались. А невестка не любит своего ребенка, уже несколько раз говорила, что готова отдать его в детдом. Сама она детдомовская. Ну, все то, что вы озвучивали. Многие из детства... Похож
но
на
сценарий.
Бывшего.
Мы обычно повторяем сценарий, который был в нашей жизни. То есть мы не видели чего-то другого, и сценарий, вот, который у нас как бы впаян в наше сознание, мы знаем это, и мы движемся по этому сценарию. И естественно, что я была в детском доме, а раз ты такой плохой, значит, и ты иди в детский дом. Пусть государство о тебе заботится.
Есть какая-то возможность вот, помочь невестке? Ну, получается, руками Ларисы, если она захочет это сделать. Ну, то есть что-то сказать, дать какой-то совет, поговорить, взять ребенка к себе, может быть, не знаю.
Ну, вообще, мама из детского дома, вообще дети из детского дома, которые выросли, это особая категория, да, людей. И которые, опять, какая причина, почему ребенок оказался в детском доме, я не знаю. Или это мама пьяница, или что там, родители погибли. Это еще от причины зависит, почему ребенок там оказался. Это первый момент. Второй момент, сколько был ребенок в детском доме, на каком протяжении. Ну,
то есть если он там он всю был, жизнь...
Да,
это...
он был усыновлен, не усыновлен, как он вышел оттуда. Uh-huh. Вот, ну, опять, нужно анамнезом заниматься, нужно понимать, что это за человек. А когда ты понимаешь, что это за человек, тогда ты уже подбираешь ключи к сердцу этого человека и помогаешь. Но здесь нужна помощь. Нужно, по всей видимости, может быть, она устала. Вообще...
Родители пьяницы, пишет нам Лариса.
Ну, родители пьяницы. Но, понимаете, у нее нет навыка. У навыка, чтобы воспитывать детей. Поэтому здесь нужно вот... жить с этим человеком и очень кропотливо ей помогать, чтобы она вышла из этого состояния.
Ох, так, еще Лариса добавляет, что с 6 до 18, ну, по сути, всю сознательную жизнь. Сил вам. Может быть, есть смысл Ларисе сходить к психологу, обсудить это что-то, вот эту ситуацию. Потому что все-таки это получается, что? Это получается, ее внука хотят сдать в детдом.
Ну, а хочется спросить, а что муж там? Вот что с мужем там происходит? Я так понимаю, что слушательница, которая пишет, она бабушка, и это ее сын.
Да-да-да, ну, получается, вот, свекровь сын, вот этой невестки. Да,
свекровь
все-таки
значение мужчины. То есть я так понимаю, что если вы этим обеспокоены, то, по всей видимости, ваш сын такой лояльный и мягкий человек, и он, ну, и, наверное, посредственную роль играет во всем этом. Потому что, ну, если мужчина такой сильный, он берет все это в свои руки и разруливает, как говорят, эту ситуацию, да, и помогает своей женщине. Ну, вообще, мамы, которые прошли детский дом, вы должны понимать, что это женщины, у которых надорванная психика, у них есть проблемы, большие проблемы с эмоциональным интеллектом, конечно же, и поэтому вот этот вот букет, и вы черпаете его, и поэтому здесь, может быть, ребенка брать на какой-то промежуток времени. Опять, сколько лет ребенку не написали?
Не написали, но написали, что они собираются разводиться.
А, разводиться. Mm. Ну, я думаю, что нужно настаивать в суде, чтобы ребенок остался с отцом.
Ну, тут как бы...
И тогда, по всей видимости, на вас, дорогая бабушка, ляжет вот это бремя воспитывать, поднимать этого ребенка. Это тяжело, но вот факт остается фактом.
Так, давайте дальше. Дарья пишет, у меня такая ситуация. В самом начале она написала передачу. Старший сын от другого брака. Раньше вообще прям чувствовала эту неприязнь к нему, а сейчас стало меньше. Но, тем не менее, младшего люблю значительно сильнее. А старшего, думаю, люблю ли вообще?
Ну вот смотрите, вот сядьте как-то вот в комнатку, да, поставьте фотографию старшего сына, маленький, вот когда он был маленький еще что-либо. Вот. Ведь, в принципе, дети, они ни в чем не виноваты. То, что в вашей жизни произошло. Что у вас было с этим, с его отцом. По всей видимости, ваши отношения с его отцом, они были не самыми хорошими. И вам тяжело воспринимать его, потому что, ну, ведь ребенок, он всегда напоминает нам вот, вот того человека, с кем наша жизнь не сложилась, который сделал нам боль. И вам нужно постараться вот как я уже сказал, сесть в комнату, поставить эту фотографию и поговорить с собой, задать эти вопросы себе. Там, как вас зовут, например, Мария?
Слушай, ее Дарья зовут.
Сказать, Даш, ну, а что не так? Вот ты ну, вы как, я думаю, вы где-то немножко обижаетесь даже на этого ребенка, что вот как-то переносите эту обиду. И простите этого ребенка за то, что вот он пришел в эту жизнь, но это же ваше было решение, так или иначе. Вот поговорите с собой честно, примите этого ребенка. И у вас уже начался этот восстановительный процесс. И, понимаете, вот в некоторых моментах, я думаю, что нам нужно дисциплинировать себя, потому что иногда если мы ребенка недолюбливаем, мы его не прикасаемся к нему, мы как-то вот мы игнорируем это все. Я думаю, что постепенное прикосновение, вот вы обняли его, возможно, вы не испытываете ту гамму чувств, которую вы испытываете к младшему. Вот я ловлю себя на мысли, у меня есть старший, которому 14, и младший, которому 8. И я понимаю, что младшего мне приятнее обнимать.
Но это возраст еще,
это
Юрий,
возраст,
конечно.
Вот, я же говорю об этом. Но это не значит, что... И, естественно, что мне с младшим там... Я повозякаться не могу и так далее. А старший уже большенький такой. Но это не значит, что он не нуждается в объятиях. Это не значит, что он не нуждается в каких-то, не знаю, даже там, в маковку его можно там поцеловать и так далее. Ну, поэтому дисциплинируйте. Дети нуждаются в том, чтобы вот вы его обнимали. Это во-первых. И во-вторых, вы будете фиксировать, что ваше сердце будет постепенно оттаивать. Вот ваше отношение к вашему ребенку, оно будет оттаивать, потому что прикосновения, объятия, они творят очень большие чудеса. И ваше сердце оттаивает, и вот это вот нивелироваться ваше отношение будет, и уходить в сторону. И вот все у вас выровняется, я в этом почему-то уверен.
Хочу вернуться к вопросу Ларисы, потому что еще есть информация. Лариса пишет, что невестка никакая, с ней приходится ходить везде с ребенком в поликлинику. Ребенку 1.5 года, забираю его каждые 2 недели на выходные. И вот ей ответ прилетел, что нужно любить невесту как родную дочь, и все наладится. Эта недолюбленная девочка, нужно помочь сыну невестке, а не гнобить ее. Но там дальше в комментариях я вижу, что никто никого не гнобит. Но тем не менее, хочу, чтобы вы прокомментировали, реально ли вот в таком случае, когда женщина стала матерью, у нее не было родителей, она не хочет быть матерью, она хочет отдать ребенка в детдом, говорит об этом напрямую, собирается разводиться с мужем. Реально ли любовью и заботой спасти что-то в этих отношениях?
Понимаете, вот любовь...
И стоит ли спасать?
Да, спасать никого невозможно, если человек не хочет, чтобы его спасли. Вы должны это понять сразу. Во-вторых, любить, вот она недолюблена, это понятно, но ведь поймите, что... Ведь когда мы даем любовь, есть еще принимающая сторона. Вот, ну, вы принесли тарелку с супом, вы хотите накормить голодного. А этот голодный берет эту тарелку супа и, в общем, в лицо вам все это выливает.
Ну и больше не придешь.
Вот, это раз можно сделать, два можно сделать, три можно сделать, ну, и там 10 раз можно сделать, да, но на 11 раз у вас уже как-то, ну, будет вам очень тяжело это делать. И поэтому здесь опять вот мы... я не знаю этой ситуации до конца, но мне кажется, что бабушка, вот, которая пишет нам, она уже предпринимает... Если она ходит с ребенком, если она берет его к себе на выходные дни, она активно участвует в том, чтобы проявить заботу. Забота об этой семье, о своем собственном внуке, насколько это возможно. Ведь дело в том, что выпускники детских домов, они, как правило, не социализированы. Они, ну, может быть, даже получили какую-то профессию, но вы знаете, что они там получают профессии такие не очень квалифицированных сотрудников. Это обычно что-то там, ну, не знаю, там или швея, или столяр. И им очень трудно найти работу. Они не адаптивные, эти дети. И они не знают, как. Они не подготовлены. И вы понимаете, что, например, девушка, которая вышла 20 лет замуж, и, ну, наверстать это очень тяжело. И я не знаю, насколько Лариса способна воспринять эту ситуацию и усыновить ее. Ну, эту девочку, да, вот, ну, как девочка, она же женщина, которая ребенка родивает. Это очень достаточно сложно. Но самое главное, о чем я пытаюсь вам сказать, это насколько эта молодая мама готова принимать помощь. И я думаю, что она нуждается, конечно, в специалисте, который будет это все координировать, потому что я думаю, что и бабушка уже в таком предагонистическом состоянии, и раз уж они разводятся, то там, по всей видимости, уже, ну, тяжело все в семье.
Друзья, есть сообщение нам про переходный возраст. У нас много эфиров на тему подростков. Заходите к нам в «Формулу семьи» ВКонтакте, ищите эфиры там. Сейчас мы не будем комментировать, что делать, если там ребенок не хочет обниматься, ему 14. Вот, ищите там вопросы, вернее, эфиры, вот, там все есть. Но есть еще вот какие сообщения. Одно вот мне прям интересно. Такой диалог у нас между слушателями. Лидия пишет, интересную мысль. Если человек не любит себя, он не сможет полюбить и другого. Поэтому прежде всего надо полюбить себя. А ей отвечает Наталья, как раз такие, кто себя любит, не любят детей. Обожаю вас, дорогие. Юрий, прокомментируйте, как любовь к себе влияет на любовь к детям?
Ну, любовь к себе, она по-разному всеми воспринимается. Некоторые воспринимают любовь к себе, это как вот такое эгоистичное холить или леять. Вот это я занимаю, это вот у меня спа, это у меня то, сё, пятое, десятое. Это когда я сплю до скольки хочу и так далее. Любовь к себе, это... Нужно определиться, что вот здоровая любовь к себе. Например, когда я забочусь о своем здоровье, когда я там, занимаюсь своим образованием, когда я не позволяю унижать других людей, тоже ведь любовь к себе. Потому что иногда вот у нас разные понимания любви к себе. Я думаю, что вот слушательница, когда говорит, если человек любит себя, то он не способен любить других людей. Баланс, ну, должен быть, дорогие друзья, потому что мы должны хорошо к себе относиться. Вот. Задайтесь этим вопросом, а хорошо ли я отношусь к себе? И что это значит? Или любовь к самому себе? Что это значит? Я люблю себя, если я забочусь о своем здоровье, я там принимаю там здоровую пищу, я хожу там на массаж, я хожу в бассейн, я планирую свой отпуск и так далее. Вот когда вы будете так любить себя, то у вас будет возможность любить и других людей.
У нас просто это прям фишка какая-то, я не знаю, поколение моих родителей. Вот мне кажется, у них очень это прослеживается. Любить себя стыдно. Вот нужно приносить себя в жертву семье. Да даже не только, наверное, у поколения моих родителей, еще и помладше тоже люди так делают. А я вот не понимаю, зачем. У нас же, понимаете, детоцентричное общество. Все лучшее детям, дети — цветы жизни и все такое. А ну, если мама заботится о себе больше, чем о ребенке в какой-то момент, там, например, в момент усталости или в момент болезни, то сразу сыпятся ярлыки вот эти, эгоистка, там вот это вот все. Что там еще? Мать-кукушка?
Мать-кукушка, мать-эгоистка, мать-самовлюбленная. То есть,
ну
если,
вот все такое,
если,
да.
Если мама хорошо выглядит, то
не она... принято в нашем обществе любить себя, понимаете, о себе заботиться. Если есть дети, все, ты все отдаешь им. Нет детей, пожалуйста, но вопросы будут. Часики тикают, тикают.
Часики
тикают. А есть дети, сразу все им надо отдавать.
Нет, ты понимаешь, все-таки тянется это из нашего советского прошлого, потому что ведь общество было так построено, что человек должен быть работать. Он должен работать.
Угу.
Вот он работает,
кстати,
поэтому
я
были,
за тунеядство.
Были ясли, были сады. Не только там женщина, она... У нее появлялся ребенок, она рожала, и потом ребенка быстро очень забирали и так далее.
Ясли с полугода, по-моему, нет? Или даже...
Ну, очень прям...
Рано.
Очень рано.
Угу.
Очень рано, и люди работали, и тем самым нужно было любить государство. То есть заботиться о себе было как-то, стрёмно и стыдно, потому что надо было заботиться о государстве, восстанавливаться после войны и так далее. И вот эта система, вот это вот наследие, оно как-то перевернулось, и сейчас любить себя, вот даже эта фраза «любить себя», мы всегда усматриваем в этой фразе что-то неправильное.
Угу.
Вот что-то неправильное. Человек, который любит себя, это страшный эгоист. Конечно, эгоисты встречаются, но в нашем обществе эгоистов достаточно меньше, чем людей, которые убивают себя ради... ради детей.
Жертвуют собой.
Которые
да.
жертвуют собой, которые неправильно жертвуют собой. Потому что вот эти вот жертвы неправильные, они приводят к тому, что дети вообще никакущие становятся, они не подготовленные к этому миру. И поэтому мы не отдыхаем, мы не заботимся о своем здоровье. Эти родители своим великовозрастным сыновьям там, или детям, которым по 40, по 50 лет, они там откладывают с пенсии и последние копейки отдают и лишают себя даже каких-то элементарных продуктов, которые можно побаловать себя, там яблоко купить зимой. Вот это ненормально. Вот так нельзя. Так нельзя жить, потому что вы убиваете себя, и ребенок, который смотрит на вас, он смотрит вот на то, что вы так вот себя ведете. Ни уважения, ни любви, и вот это вот потребление, и он там высасывает все ресурсы.
Вот, потом же что, дети вырастают, и родители задаются вопросом, почему же он так ко мне относится, почему он мне даже не позвонит, не спросит, как дела, не уважает, не любит. А потому что все для него, он как сыр в масле катался.
Потому что ведь для того, чтобы ребенок любил, его нужно учить любви. Его нужно учить отдавать. Вот помните, я вам сегодня сказал, друзья, что любовь — это когда я готов отдать, и ведь нужно отдать то, что если у тебя избыток этого. Если у меня ничего нет, я ничего не смогу отдать.
А ребенок, который все детство получал, умеет только получать.
Конечно, он умеет только получать, и ему не важно, что вы чувствуете, болеете, вы не болеете и так далее и тому подобное, отдай. Ты обязан.
Так, мы как-то ушли.
Мы
да.
укатились.
А с чего у нас вопрос-то был? Я уже и забыла. О любви к себе у нас. Так, давайте еще вопросы посмотрим. Комментарии приходят от дорогих слушательниц, что страшно это все. Вот Любовь пишет: я наблюдала ситуацию недоверия к приемным детям, а про любовь к родным это страшно, так не может быть. Анна пишет...
Может.
Анна тоже добавляет: страшно, что такие проблемы в мире вообще существуют. Никто, кроме мамы, любить ребенка не будет так же сильно. Слушайте, если бы не было таких проблем, не было бы детских домов. Не было, может быть, были бы для... Хотя нет, не было бы. Даже если родители погибают, есть родственники и прочее.
Ну, в восточных странах детских домов нет, там все по родственникам разбираются, там немножко другая культура, другая система.
Но я имею в виду, что невозможно было бы отказаться от ребенка в роддоме, и не делал бы этого никто, если бы не было таких проблем.
Понятно, есть маргинальные сообщества, которые отказываются от детей, они попадают в детские дома, но я хочу вам сказать следующее, что порой, в частности, мама или отец испытывают колоссальную нелюбовь к своему ребенку, так как общество давит, и там отношений вообще никаких нет. И ребенок там достигает определенного возраста, он уходит из семьи и вообще забывает про своих родителей. Потом эти родители, когда они состарившись, они начинают через суд добиваться материальной помощи, чтобы, ребенок о них заботился.
Я
вот такие
такая злая на них всегда, честное слово. Вот как так можно поступать? Ты бросил своего ребенка в детстве на произвол судьбы. Ну, понятно, что там у него есть второй родитель, причем это и мамы поступают так некоторые, и папа. Потом не платил ни алименты, ничего, скрывал свои налоги, скрывал свои доходы. Не дай бог, чтобы вот ребенку твоему лишнего ничего не перепало, кроме алиментов. И то раз там в полтора месяца, и все. Нет, это еще жирно, раз в полтора месяца, раз в полгода. Потом тебе наступает 60+, 70+, у тебя никого нет, и ты вспоминаешь о том, что «а у меня-то есть доченька, а у меня-то есть сыночек», и заявление в суд на алименты.
Да.
А суд обязывает тебя выплачивать.
Да, такой закон есть, семейный кодекс. А что делать? Ну, опять, я вот на слушатели живут в таком почти на небесах. И вот мы тут их... Мы вас, друзья, простите, мы вас приземляем немножко, потому что бывают разные ситуации.
Как в глаза вообще можно смотреть ребенку своему такому?
Я встречал людей, которые... Ты разговариваешь с ними, смотришь в глаза, а им все равно. Это люди с прожженной совестью. У них самокритики вообще нет. Это патологичные люди, но они такие есть. И им абсолютно все равно. Вот ты сейчас, ведь когда ты рассуждаешь о той или иной части, о каком-то предмете, о тематике какой-то, ты опираешься на свой вот корпус, да, моральный корпус у тебя там есть, да, который заполнен определенными ценностями. А у людей нет этих ценностей. Ведь для того, чтобы эти ценности были, их нужно создавать. А их никто не создавал. Или они прожгли все эти ценности, и им абсолютно все равно. Им нужно это получить, и неважно, какой ценой. Вот и все. Идем дальше.
Так, еще сообщение. Оксана, я помню, писала, сейчас найду. «Меня мать не любила, потому что мой отец ей изменял и избивал». И дальше сообщение, вот почему-то у меня оно вырвано из контекста, наверное, на что-то отвечало другим, может быть, нам. «Любовь — это забота, а не чувства. Сегодня я злая, но они у меня накормленные». Вот в ловушке вы находитесь, в ловушке находитесь. Это то, о чем я в самом начале говорила, что когда я спрашивала у Юрия, а что такое любовь? Потому что многие родители считают, что вот да, обеспечил, и там и все. А это не так.
Друзья мои, вот чувство — это такая удивительная штука. Вот опять, я себя за баланс. Вот они должны быть накормлены и должны быть поцелованы. Вот это очень важно, потому что вот если они накормленные, если вы с таким перекошенным лицом все это сделали, вот этим таким вот алюминиевым половником, так очень небрежно наложили какую-то кашу и сказали «жри, сынок», то я думаю, что, ну, может быть, дети чуть-чуть бы голодали и испытывали при этом эмоции, при этом бы они испытывали то, что их любят, и то, что о них заботятся, ну да, не хватает еды. Это лучше, чем, например, если бы они только были накормлены.
Нас просят выложить запись. Наши эфиры все сохраняются в нашей группе «Формула семьи», поэтому заходите в любое время после того, как мы закончим трансляцию, все там будет. Еще благодарять тоже за такую тему. Пожалуйста, рады стараться. Вот, но тема страшная на самом деле. И у меня к вам, Юрий, еще вопрос про материнский и отцовский инстинкт. У нас есть сообщения такие. Вот Лидия пишет: «Я вот люблю даже чужих детей. Дети — это прекрасно, это божий дар, который дан не всем. Мне 27 лет, нет детишек, но очень хочется». И еще сообщение от Лены. Большинству мужчин свои дети не нужны. Вот это не любовь. Своих детей нет, но есть любовь к другим, и уже хочется своего. Это просыпается материнский инстинкт?
Ну, в нас заложены определенные категории, по которым мы живем. И женщина так устроена, что у нее есть вот это вот наследие. Девочки играют дочки матери, там одевают кукол, там назначают, кто будет папой, кто будет мамой. Это все есть. В какой-то степени вот мы так устроены, что девочка, она начинает готовиться с измольства к материнству. У всех путь разный. Вот, потому что так или иначе девушка, которая живет, она претерпевает, ну, различные влияния и так далее в семье. Но в любом случае это есть. Ну, обратите внимание, что девушка, которая пережила в своей жизни что-то, например, насилие, она в какой-то момент поняла, что ей нужна карьера, то я бы так сказал, что
все это... Все меняется.
Да, все меняется, это материнский инстинкт, он куда-то на периферию сознания куда-то уходит. Угу. И потом я встречал таких людей, которые вот... Это возвращается в их жизнь, и они... Ну, девушке там, женщине 40 лет, и она поняла, что вот зря же я потратил свою жизнь на все на это, вот надо было ребеночка родить, и там типа начинают рожать для себя. Но опять у всех все по-разному, но я хотел прокомментировать про мужчин, вот там как-то всех мужчин...
Я хотела дальше продолжить, а у мужчин-то что происходит? У них что-то появляется вообще, когда ребенок появляется?
Ну, смотрите, вот мамочка, когда она только забеременела, вообще, вот я знаю, у меня есть приятель, у него жена вот забеременела, и есть такая специальная программа вот там в телефоне, там вот в зависимости от срока, вот сейчас там ребенок как малинка, там какая-то,
там
что-то такое.
Потом
вот.
Как тыковка, потом баклажанчик. Нет, вот. Сначала баклажанчик, потом тыковка.
Вот, и вот он умиляется. Я думаю, что женщина, она уже как забеременела, он 9 месяцев готовится к этому. Мужчина при благоприятных условиях, он постепенно въезжает в свое отцовство.
Вот так, расшифруйте эти благоприятные условия.
Сейчас я расшифрую, вот опять, ну представьте, что... Женщина родила, он ее там встретил, они приехали домой, и приехала мама жены. Че приперся? С грязными руками иди отсюда, не трогай ребенка, заразишь, не дыши на него. Все. Мама, ребенок и дочка отселились в комнату, муж на кухне живет.
Не такую маму надо отселять отдельно, вот, в другую квартиру.
Вот я поэтому и говорю, что это благоприятное условие. Когда отцу позволяют быть отцом, когда дают ему купать, когда дают ему держать на руках, когда ему дают менять памперсы, и он постепенно вот это вот, понимаете, вот просыпается вот это вот, забота, то, что он как мужчина охраняет и так далее. И вот это вот отцовство, оно набирает, как маховичок такой, раскручивается, оно набирает обороты. Ему позволено гулять, он там идет в поликлинику, ну и так далее.
В общем, вот. Принимает полноценную часть
конечно,
в жизни
конечно.
Ребенка.
Конечно, конечно.
И тогда есть чувства.
И тогда, конечно, чувства возникают.
И тогда не
возникают.
Бросит.
И так, конечно, там чувства, они же формируются. И вот связь появляется между ребенком и между отцом. Вот эти мурашки появляются, когда там ребенок улыбнулся ему. Папа сказал. Когда вот сейчас мне пишет, вот там девочке несколько дней, он этот молодой человек мне пишет, он говорит, ой, слушай, она спит как ежик. Вот это вот такие умиляшки появляются. И вот отец становится отцом, понимаете? А если вы его отгородили, если вы забор поставили, если мужчина там ушел в геймерство и там еще куда-то, ну, извините, а чего вы хотите потом? А потом ему он так смотрит на нее, как на инопланетянина, который мешает ему жить. Ну, и что вы хотите? Да ничего не получится тогда.
Светлана пишет, вот вам зайки и лужайки, давление общественного мнения, что рожая, потом полюбишь. Ну, да, тут есть такая проблема. Давление общественного мнения.
Давление общественного мнения.
Не ведитесь на него.
Да, не ведитесь, пожалуйста, на него, потому что вам воспитывать, а не общественное мнение ребенка, вот, рожая, потом полюбишь. Вообще к тому, к заведению слово не нравится мне, но вот к тому, чтобы родить ребенка, нужно быть готовой. Вы должны понимать, потому что ребенок — это очень дорогое мероприятие, и обслуживание ребенка — это больше, чем машина. Ну, я, может быть, говорю в таких категориях, но это правда, друзья. Потому что это время нужно, и силы нужны, и вы же понимаете, что ребенок забирает у мамы очень много чего. И зубы рушатся, и здоровье, и поэтому нужно подготовиться. И, понимаете, рядом с вами должен быть надежный мужчина, который будет вам в этом помогать. Потому что большая часть нелюбви, которая появляется у мамы к своему ребенку, это, как правило, происходит из-за того, что в семье кавардак. То, что мужчины нет, или мужчина там такой, который мозг взрывает, или пьет, или еще что-то делает. Поэтому женщина не справляется и перестает любить своего ребенка.
Так, друзья, у нас есть вопрос про домашние задания и спокойствие. Был эфир в сентябре, заходите, ищите. Про гиперопеку тоже были эфиры, заходите, ищите. Модератор, может быть, подскажет. Так, и еще одно сообщение я прочитаю, наверное, на этом мы закончим. Махлиё нам пишет. На ребенка влияет все. Я думаю, что нужно воспитывать ребенка в русле, быть надежным, ответственным не только по отношению к себе, а также к окружающим.
Ну, очень такой
позитивный,
хрестоматийное позитивное сообщение. Спасибо вам большое. Ну, понимаете, ведь для того, чтобы быть ответственным, нужно быть ответственным. Ведь ответственность, она просто, это же, вот, это же не, не знаю, это не печенка, которую в карман положил, и ты стал ответственным. Конечно, нет. Это же опять на протяжении жизни человек становится ответственным за свои поступки, за свои слова. Это же не просто так. И поэтому, конечно, мы хотим, чтобы вы были ответственными. И очень коротко, друзья, вам скажу. Если вдруг в вашей жизни происходит то, что вы, ну, не очень, как вам кажется, не любите ребенка, во-первых, вы должны это признать. Вы должны признать, что-то не так, и разобраться с этим. И я думаю, что вот эти вот все вещи, они в большей степени, в большей своей массе, они поправимы.
Друзья, спасибо за эфир, спасибо за ваши истории, комментарии, за ваше признание. Это очень ценно, что вы были с нами откровенны. Стараемся вам помогать. Спасибо, Юрий, вам за советы. Все, мы прощаемся, услышимся завтра в 14:00.
До свидания.
Пока.
Хитростями да магнетизмом счастья, любви не добьешься.
Но тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. Формула семьи.